«По ту сторону». Олег Вакуловский на русской службе новостей.
Вы можете не верить до тех пор, пока не столкнетесь сами.
Добрый вечер всем. У нас сегодня человек, которого очень часто можете видеть на экранах телевидения, когда на разных каналах просят прояснить сущность того или иного паранормального явления, очередного приземления или неприземления НЛО. Это Вадим Чернобров. Добрый вечер, Вадим.
Вечер добрый всем.
Руководитель международной ассоциации, которая называется «Космопоиск». Краткая справка. Если что не так, Вадим, поправь, пожалуйста. Вадим Чернобров, выпускник МАИ, Московского авиационного института, кандидат наук. Каких, кстати?
Технических.
То есть серьезный человек, но тем не менее в свое время изобрел и построил даже машину времени в МАИ, она там так и была. О ней снял большой фильм, сняла большой фильм корпорации BBC, показывала у себя. Но у нас только фрагменты тут были. Но это было очень давно все. Теперь краткая справка об ассоциации «Космопоиск». Чем она занимается? Она ищет везде НЛО, пришельцев, исследует паранормальные явления, гоняется за привидениями, ловит за хвост полтергейст, исследует круги на земле, на снегу, и прочими чудесами тоже занимается. В частности, была проведена экспедиция по поиску нового ковчега, в который включился даже космонавт Гречка, по-моему, ваш друг и партнер постоянный.
Ну, если точнее, он включился в экспедицию по поиску пещеры Моисея и горы Моисея.
Прошу извините, но так много тебе, чем вы занимаешься,
я путаюсь. Я понимаю, что можно и самому уже забыть.
А вот, ну, не нашли тогда.
Пещеру Моисея вроде бы нашли, вроде бы, потому что есть гора, есть отдушина, есть следы, что она просела. Ну, наверное, это отдельная тема, потому что туда так просто, я считаю, категорически входить нельзя. Ну, наверное, мы по поводу этой пещеры отдельно как-нибудь поговорим.
Ну, вот я с космонавтом Гречко общался на эту тему, он, по-моему, совершенно не унывает, что не нашли, готов с вами, да, продолжать любые другие исследования.
А то он и космонавт, поэтому он так выглядит замечательно. Я надеюсь, дай бог нам всем выглядит в его годы так, и тогда меньше будет тайн, больше будет всего хорошего.
Я не понял, это говорит человек, который занимается вот этими поисками и разгадками этих самых тайн, их не будет.
Их уничтожение, будет... сказал так, борьбой с тайной.
Очень интересно. То есть Вадим Чернобров позиционирует себя как человек, который занимается уничтожением тайн.
Ну, конечно, это громко сказано.
То есть чашу Грааля нашел, дома в буфет поставил и по утрам из нее соку, да?
Ее не уничтожил. Про чашу это вы... Как, это случайно сорвалось?
Сорвалось, или... конечно, да. Ну, в качестве вот таких вот самых...
А я думал, уже просочились об этом сведения.
Нет, просочились только сведения об этом, я еще попрошу, ну, поближе к концу поговорить, о том, что Космопоиск теперь, мало ко всему прочему, еще начал интересоваться активно сокровищами тамплиеров. Вот об этом еще буду спрашивать.
Ну, нисколько не отказываюсь от этого. Единственное, что я оговорку сделаю, приехала сюда на общественном транспорте, поэтому это одно говорит, что мы занимаемся поисками не сокровищ, прошу, так сказать, правильно вот позиционировать, мы занимаемся поисками исторических реликвий.
А вот это очень пугает. Вот самые умные люди и самые богатые люди, они постоянно ездят на общественном транспорте и делают вид, да, что никаких других возможностей у них нет. Так что еще больше подозрений как-то бывает.
Ну, ладно, тогда я постараюсь не навевать больше подозрений.
Так, но все-таки перейдем теперь вот к последним вашим. Я даже не знаю, как сказать. Тут и экспедиции, просто какие-то, скажем, там маленькие открытия или просто какие-то очень интересные вещи, о которых я и хотел бы, чтобы сегодня Вадим Чернобров нам рассказал. Телефон только в студию скажу сейчас. 788-107-0, 788-107-0. Это вот наш прямой эфир. Программа «По ту сторону». Может быть, начнем с того, что мне не совсем понятно. Начнем с будущей экспедиции, которую вы планируете. По поводу, как она называется, сейчас, огнехождение. Вот. Что это такое? Можно от начала до конца?
Слово сказать, наши слушатели уже знают, что началась весна так резко.
В курсе весны.
Да, я думаю, что все в курсе. А это для нас лично означает, что еще пару недель назад мы занимались исследованиями кругов на снегу. А всего через пару недель будем заниматься исследованиями кругов на полях. Такая вот резкая, так сказать, переход. А через три дня всех желающих добровольцев мы ждем под Тверью на реке Медведица. Там будет большая экспедиция по исследованию этой аномальной зоны.
Сейчас, Вадим, извини, пожалуйста. Сейчас вот звонок один. Если он на тему огнехождения, тогда мы ответим. Если нет, тогда мы продолжим про огнехождение.
Я не уверен, что все люди знают, что это такое вообще.
Ну, когда ходишь по огню, это же понятно, по-моему, каждому. Да. Алло.
Да-да-да, можно, да, вот я сам физик по образованию, вот один вопрос.
Коллега, да.
Первый такой, что вот я как-то вам даже, по-моему, выжил где-то года два назад.
Да, был такой.
Я с вами связывался, вот я хотел узнать, вот там вот эти маленькие, как они, может быть, они нам оставляют, как нет.
Маленькие?
Маленькие эти? Что?
Нет, я... вот эти маленькие.
Как...
Нет, нет, ну это, не все, вот эти, как они, шары вот эти. Вот первое...
Шаровые типа... молнии?
Да вы нет, про... нет, нет, вот это какая-то, какие-то плазмоиды, которые, мне кажется, они просто, знаете, вот они как-то мыслят, что они нам оставили какие-то знаки, а поскольку у нас нет с них способа, как сказать, сообщения.
Вы клоните к тому, что широко распространена версия, что это а? Именно они оставляют круги на полях. Про это?
Вот, да, вот, и, вот, и, вот еще, и потом еще второй вопрос, может, я вас перебью. Помните, вы говорили, что какой-то там был человек, которому там, я не знаю, там подлетел где-то это, в Новгородской области. Вы обещали до конца что-то рассказать, и вы...
Кто сказали, говорил? Что... Я говорил?
Я припоминаю этот разговор, дело было давно
да,
уже.
Да, два года назад.
Значит, ну, вы же студии.
Да. Да. Если можете до конца, до рассказать, потому что вы скажете, что что-то такое там раз, и я расскажу, что потом я вам... Расскажу,
значит, насколько я помню, я прошу прощения сразу у радиослушателей и тех, кто, конечно, наверняка не помнит этой истории,
так,
потому что она была давно, и уже после нее было еще 50
других историй. Потом как нехождение обязательно вернемся. Да.
Значит, речь шла, насколько я помню, об одном из наблюдений, массовых наблюдений, в том числе и сделанной в воинской части, наблюдение НЛО. Значит, и вот история эта, не скажу, что она из ряда вон выдающаяся, ну, то есть это не совсем рядовое событие, не совсем рядовое наблюдение, поскольку были задействованы военные, были задействованы в наблюдении там, охрана там, воинских частей и, в общем, люди серьезные. Но чем закончилось, значит, в конце концов, пока что эта история на уровне, что она легла в архивные данные. То есть пока история давняя и реагирование какого-то такого мгновенного вот от нас не требуется. К счастью или к сожалению для этой истории, за это время много случалось чего более срочного. Вот, к слову сказать, совсем недавно уникальная запись была предана огласке. Она у нас есть на сайте, есть в интернете. Запись, на которой изображено большое НЛО, 20-километровое, выходящее на орбиту вокруг Луны. Если вы походите, найдете на сайтах сайт Космопоиска, в общем, вы ее увидите. И, на мой взгляд, вот для меня лично, я сейчас под впечатлением, вот извините, что все остальные, так сказать, события для меня померкли по сравнению с этим.
Миль, пардон. Сколько этих всяких записей?
Огромное количество.
В интернете, но и вдруг это... Вадим Чернобров берет и верит вот так запросто.
Слово «верить» только я не употребляю, и прошу вас тоже не употреблять, и радиослушателей тоже, доверять. Вот в данном случае, да, я к 12 апреля нас просили анализ сделать огромного количества видеозаписей НЛО, сделано в космосе. И до этого мы анализ делали, каждый год делаем. И вот представьте себе, вот это первая за 20 лет видеозапись, которая не потребовала какого-то доверия к тому, кто делал эту видеозапись. Бывало, приносили нам какие-то там непонятные, мелькающие там огонечки, и только из уважения к человеку, который делал это, ну там, космонавту, я говорил, да, наверное, это что-то. А в данном случае даже уважать можно, конечно, человека, но доверять ему не обязательно. И в данном случае сама запись, сама за себя, так сказать, расставила все точки над «и».
Так, Вадим, еще сейчас звонок один. Я все-таки надеюсь, что это про огнехождение, потому что если сейчас не будет вопроса по огнехождению, мне придется насильно вернуть гостя к этому. Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Вы интересуетесь огнехождением?
Наверное,
знаете,
не очень.
Если вы мне объясните, тогда я вам скажу.
А вот сейчас, сейчас побудьте, пожалуйста, на линии. Вадим, ну-ка, что такое огнехождение?
Огнехождение, у этого термина много есть еще старых, древних названий, но само название говорит за себя. Люди босиком ходят по горящему огню или по углям.
Вот такой простой, естественный вопрос. А зачем они?
Зачем? Значит, во-первых, для того, чтобы поразить себя,
окружающих.
Окружающих, и доказать, что они делают невозможное. Я подчеркиваю, речь идет не о фокусниках, не о Копперфильде или каких-то там немыслимых святых или йогах. Речь идет о, так, о простых людях.
О посредственности.
О средних людях. Любой желающий, ну, по крайней мере,
такой берёт, же, зажигает наши... огонечек, так и вперед.
Не, не, секундочку. Если, если он возле правильного инструктора, то есть если инструктор ему объяснит, что нужно делать, а на самом деле делать ничего не надо, надо просто поверить, что огонь тебя не обожжет. Ну, вот, вот это вот сама, так сказать, инструкция, как поверить, она занимает, я бы сказал так, достаточно много времени, но не меньше аж 15 минут. После этого человек ходит по углям аки посуху. То есть ничего с ними случается. При этом...
Посуху суши некуда, чем по огню.
Да,
по огню,
да. Да, ну мне хотелось сказать,
я понимаю,
сравнить там с другим, но я понял, что посуху все-таки будет доходчивее.
Сейчас, Вадим, у меня просьба. Значит, вы объяснили слушателю, что такое огнехождение. Сейчас мы спросим слушателя про его вопрос, а потом продолжим. Да, алло.
Вы знаете, я понял, что такое огнехождение. И,
первый человек, кстати, понял, все остальные не понимают.
Нет, 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 я видел это на самом деле.
А вы хотели бы принять участие вот в экспедиции, которая очень скоро у Вадима Черноброва состоится? Там все будут ходить прям по огню. Причем будут, насколько я знаю, сейчас Вадим об этом расскажет, медики рядом, все будут это фиксировать, снимать будут. Не хотите
попробовать? Знаете, я бы с удовольствием был очень.
Вот, так. Ну хорошо, если у вас сейчас вопросов нет, я пока вас отключу, чтобы линию не загружать. А мы сейчас послушаем про огнехождение. Договорились?
Да, так.
Всем спасибо.
И вот я на всякий случай оговорюсь, для тех, кто знает, Америки мы не открываем, потому что по углям ходили, по огню ходили, ну, тысячи лет люди. Но поскольку вот как-то эта культура существует во многих странах, в основном, кстати, славянских, у болгар она очень развита, культура хождения по огню. У нас она сохранилась кое-где так... отголоски.
Нет, Вадим, ну все-таки, вот я спросил, мотив какой, мотив. Да, зачем? Ты говоришь, для того, чтобы поразить себя и окружающих.
Ну, на самом
а
деле...
с другой стороны, ты вот сейчас употребляешь термин «культура хождения».
Да, по... да, да, да,
да. Это что, культура поражения окружающих?
На самом
что-то
деле,
другое,
конечно, наверное, же, сейчас то, что, то, чем мы поражаем друг друга, раньше несло какой-то в себе, какой-то глубокий смысл. И культура или традиции хождения в определенные дни, то есть это не то, что вот они сходить ли нам сейчас по углям, правильно? Mm-hmm. Это в определенные дни, в определенные, с определенными ритуалами, в честь каких-то событий, в честь почитаемых богов, ну, соответственно, бога огня, бога солнца, делалось как бы... это единение.
К язычеству призываете?
Боже упаси. Я призываю к тому, чтобы мы сумели разобраться, провести эксперимент наконец-то. Хотя эксперименты эти как бы проходят тысячелетия и без нас. Но это, возможно, ну, на моей памяти первый случай, подчеркиваю. Я видел эти огнехождения. Но либо они делаются для души ради или для того, чтобы поразить собравшихся, либо я не знаю как. То есть ученых, которые бы сумели с приборами вот померить, что угли имеют температуру там, не 10 градусов, а 400, угу, что это нормальные угли, точно такие же, на которых обычно жарят шашлыки. Сразу скажу, то есть никакой бутафории, никаких киношных трюков. Никто никого не обманывает. Единственная только разница, что шашлыки жариться будут, а ваши ноги нет.
И вот. Много таких желающих уже
набрали? Я абсолютно не волнуюсь по поводу количества, потому что я знаю, что добровольцы найдутся. Мало того, сначала, наверное, желающих будет мало, но после того, как пройдет парочка человек, практика показывает, отбоя не будет. Главное, чего я хочу, вовсе не убедите в миллион первый раз, что это явление существует. собственно, это не входит в мое желание. Мое желание попытаться разобраться в этом, потому что впервые в одном месте встретятся не только те, кто знают, как это делать, не только те, кто не знают, но хотят попробовать, и таких будет большинство, но и те, которые верят или не верят, но очень хотят проверить. Медики, физики, теплофизики, специалисты там, по самым мыслимым и немыслимым наукам, у которых будет в руках приборы, и которые, так сказать, будут доверять не моим красивым словам или там, не изображению на видеозаписи, а будут доверять показаниям, стрелкам своих приборов.
А почему все это в Тверской области?
Почему? Не то, что там какая-то земля особенная, а просто параллельно будет там проходить экспедиция. К слову сказать, место необычное. Там еще в 80-х годах на реке Медведица путешественники фиксировали некие лучи, бьющие из-под воды. Ну, это прямого отношения, сразу говорю, к огнехождению не имеет. Это просто вот параллельно, так сказать.
Ну, чтобы сэкономить на транспорте.
Ну, да, ну, одним выстрелом, одной поездкой две цели, почему бы нет, это делается у нас.
Так, какие там лучи откуда били, об этом уже будем, судя по всему, говорить после паузы маленькой. Потом мы с Вадимом Чернобровым, руководителем ассоциации «Космопоиск», возвращаемся сюда, в студию.
Русская служба новостей. По ту сторону. Не всякую дверь стоит открывать.
Напомню, что в программе у нас сегодня гость, руководитель ассоциации «Космопоиск». Говорим об экспедициях и о новых, и предстоящих, и только что сделанных всяких наблюдениях, интересных и открытиях, касающихся того, что мы называем паранормальным. Телефон в студии 788-107-0, 788-107-0. Итак, вот в Тверской области оказалось... Сейчас вернусь. Давай сначала звонки, ладно? Сейчас
конечно, много конечно. Много
их. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это Дмитрий из Москвы. Я еще хотел сказать, что, по-моему, вот, ну, в любой западной стране вот «Космопоиск» — это не НЛО, а какая-то вот эзотерическая секта, New Age, да, или... А с православной точки зрения, тайны беззакония в действии, в общем, ну...
Вы, видимо, православный человек, да?
Ну, да, христианин. Угу.
Отвечайте.
Это все, что вы хотели сказать, или что-то еще?
Ну, прокомментируйте.
Ну, вы просто сказали, что вы разрушаете тайны. Вот я тоже хочу сказать, что мне кажется, я тоже знаю вашу тайну, как бы тоже разрушаю.
Спасибо вам.
Спасибо. Ответьте, пожалуйста.
Помогайте мне. Чем отличается секта от общественной научной организации, я, наверное, не буду объяснять очень долго и нудно, отсутствием призывов к вере. Это у нас запретное слово. Единственное, вернее, два единственных запретных слова. Верю, не верю. Во-вторых, наша организация вся лишена любых коммерческих операций, возможности делать такие коммерческие
операции. Вас не в этом подозревают. Вас подозревают, что вы, так сказать, наследники, может быть, тех же самых
тамплиеров. Если так, то, что называется, все проще и, может быть, интереснее, но опять же, поскольку прозвучало слово «секта», у слова «секта» есть вполне определенные определения. Вот мы под это определение не подпадаем. Но на всякий случай скажу, если человек верующий, и там, ему не нравится, что мы занимаемся исследованием того, что вера опровергает, готов, что называется, на любую подобную тему поговорить в присутствии любого священника, и я вас уверяю, мы найдем общий язык, поскольку не раз уже находили. Но, что называется, будем терпимее и спокойнее решать научные, а не религиозные проблемы.
Это была вспышка слева, теперь вспышка справа. Алло.
Так.
Алло.
Да, можно еще вопрос, да?
Да, пожалуйста.
И вот я вас... Вот,
Ой-ой-ой, моя вина... Это ужасно. Взял кнопочку, нажал, не разобрался еще. Техника новая. Я все-таки кандидат технических наук, как некоторые. Надеюсь, перезвонят.
Я тоже надеюсь.
А вот сейчас, может быть, это тот же звонок. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Это я вас сбросил, нет?
Ну, нет, это не тот же звонок.
Нет, это не тот.
Звонил до этого.
Ага, ну говорите, пожалуйста. Только у меня просто... Вы там радио потише как-нибудь сделайте, а то так эхо идет.
Хорошо, извините. Я хотел бы узнать, возможно попасть на этот эксперимент, который...
Ради бога, и к слову сказать, продолжая предыдущий вопрос, поскольку мы, как уже было заявлено, не секта, никаких денег, и, боже упаси, там каких-то еще ритуалов вы не только не обязаны, но мы категорически против.
То есть чудо
огнехождение. Угу. Это не ритуал, это эксперимент, на всякий случай скажу.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Михаил, очень город Москва. Я с огромным уважением отношусь к Вадиму Черноброву, хотя лично с ним, к сожалению, не знаком.
Симпатичный такой.
Нет, я действительно слежу за его деятельностью. Он часто по телевизору, знаете, в канал
выступает. Да, бывает.
Вы знаете, мне кажется, здесь немножко как раз именно Вадим Чернобров, мне кажется, человек с высочайшим чувством веры. Вот он верит в человеческое мужество, в величие космоса, в том, что природа – это интереснейшее явление вокруг нас.
Я вас только прошу не перехвалить, ладно?
Да, нет, но это так, действительно. Такие люди, вы знаете, мы это те люди, которые за большинство из нас отвечают тем, что... а гонят прочь свою лень. И действительно, люди, их образование служит нам всем. Вот я хотел бы у Вадима спросить, все-таки один из самых реальных фактов в человеческой истории вот 19 века, это тунгусское явление.
20 века, начало 20-го. 1908 года, если точно.
Да, 8-й год. Угу. Вы знаете, сейчас раз в 10 лет примерно, я так вот наблюдаю, угу. Это интерес возобновляется к этому событию, да. Много угу. сейчас информации по поводу данных обсерваторий того времени, западных и так далее, вот этих геофизических лабораторий и так далее. Все-таки я хотел бы, я дорожу вашим мнением, хотя многие, с кем я говорил о вас, где-то акцентируют свое внимание на том, что вы человек несколько эзотерический. Вот я бы хотел услышать такое, ну, я бы сказал, научное мнение ваше. Вот это очень важно. Как вы лично, не на основе каких-то данных, там 20 гипотез, вот ваше личное внутреннее мнение об этом явлении.
Честно скажу, называйте как угодно эзотерические или научные, хотя эзотерика – это скрытые знания в буквальном смысле. Лет 15-20 назад я писал о Тунгуске, я писал, что, по моему мнению, вы спросили мое мнение, там потерпел катастрофу искусственное тело. На тот момент все, что я знал, больше указывало на это. Значит, но с тех пор не только, я говорю не про поменявшуюся моду, я говорю про новые сведения, которые поступили. С тех пор я побывал не только на Тунгуске, я побывал, не знаю, возможно, единственный, кто объездил все тунгусскоподобные взрывы и падения последних десятилетий. Я видел свежие, я видел старые, я видел очень старые, я видел те, которые произошли совсем недавно. Их не так уж и мало. Тунгуска, конечно, выдающаяся, она самая большая, но было несколько почти неизвестных, а несколько, так сказать, малоизвестных. И вот, опускаю, ценю ваше время, опускаю, так сказать, все эти выводы, я поменял точку зрения на то, что это было, на то, что было раньше, я, так сказать, пересмотрел под влиянием фактов, не под влиянием моей веры или неверия, Боже упаси. Значит, я убежден глубоко, причем готов это часами доказывать, что упал кометный поезд. То есть это куски кометы, которые летели одни за другим. Значит, единственная оговорка я при этом делаю, получается, что мы очень мало знаем про кометы и про природу комет. И, что называется, с этим еще много надо говорить и говорить и говорить. Периодически, вот радиослушатель прав, периодически про это забывают, но каждый раз вспоминают, когда жареный петух клюнет. Вот сейчас происходит это «внезапное», в кавычках, я не считаю это внезапным, вспышка эпидемии в Мексике вот в данный момент. И опять, так сказать...
Связь какая?
А связь меня просят прокомментировать там разные СМИ. А может быть, это вот как-то связано там, с аномалиями или с падениями метеоритов. Вот в данном случае никакой связи с вышеупомянутым нет. Это чисто, так сказать, дела ГМО и всего прочего, так сказать.
То есть генно модифицированные.
Точно, точно, абсолютно. И их внутренние и дела с соседями, так сказать, я не буду в это углубляться, но периодически такие события, то есть падения, после которых возникали эпидемии, они происходили, и в том числе, кстати говоря, вот Тунгуска была одна из подобных трагедий, которая страшна была не столько взрывом, сколько последующими мутациями и воздействием на природу. Это, так сказать, многие считают это из разряда до сих пор там недоказанного или непонятного, но, пардон, то же самое происходило и происходит на некоторых других
планетах. Так, у нас грядут новости, я только скажу. Что мне сказать? Значит, я еще раз представлю Вадима Черноброва, руководителя ассоциации «Космопоиск», который сегодня у нас в студии. Телефон, по которому вы сможете звонить буквально минут через три где-то. 788-107-0. Вот. И я о чем хочу спросить после новостей. Это в первую очередь о том, что это там такие лучи из воды, которые в Тверской области. Раз. По поводу полтергейстов и новых открытий на эту тему, которые сделаны. Два. Но сейчас, видимо, уже уходим на новости.
«По ту сторону» с Олегом Вакуловским.
Итак, напоминаю еще раз, руководитель ассоциации «Космопоиск» Вадим Чернобров сегодня у нас в студии. Телефон 788-107-0. Все-таки очень хочу узнать, что там в Тверской области залегло куда-то в воду и светится огнями.
Я разочарую только сразу. Я сам хочу это узнать, потому что поэтому и едем.
Значит, вы еще не знаете?
Нет, мы еще не знаем. Значит, подобные случаи, они не так уж чисты, то есть есть сообщения о подводных огнях, но в основном они как-то так локализуются: Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, а по речкам очень мало таких рассказов, ну и оно и понятно, в общем, большое ли тело можно спрятать там в какой-нибудь 10-метровой ширины речки. В данном случае медведица, кто знает...
Река Медведица,
да, в Тверской области, их две медведицы. Обои, кстати говоря, на обоих находятся сильнейшие аномальные зоны.
Обе.
Да, возле обеих рек находятся сильнейшие аномальные зоны. Вот малая медведица в Тверской области мало изучена, большая лучше. Вот если среди радиослушателей есть... Старожилые любители журнала «Техника молодежи» помнят публикацию 80-х годов, когда, вспомните, в 80-х годах об НЛО печатали очень мало, но «Техника молодежи», тем не менее, такие материалы пропускала. И вот один из сенсационных, я сам помню, материалов был снабжен цветной фотографией, на которой была видна речка. Значит, и вот какой-то такой красный луч, уходящий куда-то вверх. Я это запомнил, и вот все как-то хотел, так сказать, туда попасть, вот, наконец, собрались. Ну, скажу честно, не спешили, потому что лучи-то были раньше, вот если бы мы знали, когда они появятся снова, может быть, мы разобрались. Аналогичная история, аналогичные исследования были в Ленинградской области, там есть такое Череменецкое озеро, откуда якобы вылетали светящиеся шары. И вот, к слову сказать, для тех, кто думает, что мы занимаемся, так сказать, эзотерикой, в смысле сгущением красок, в данном случае мы абсолютно точно докопались, так сказать, до физической основы и выяснили, что есть болотный газ, который воспламеняется. И, в общем, мы его собрали и зажгли при, так сказать, свидетелях.
И всего-то?
Ну, получилось, да. Но
отняли у людей мечту.
Там есть другие тайны, связанные с этим озером, но, что называется, свечение нашло свое рациональное объяснение. Ну, поверьте, еще есть места и на нашей земле, за рубежом, где что-то подобное происходит.
Кстати, а что там происходит такого в Молдавии, что «Космопоиск», насколько я понимаю, в ближайшее время устремляется также и туда отправлять экспедицию?
К слову сказать, и в Молдавии мы будем в мае в экспедиции, и на Украине будем в экспедиции, вот после Твери-то. Значит, что касается Молдавии, то там есть место, о котором местные все знают, севернее Кишинева. якобы гравитационный холм, подчеркиваю, якобы, вот исследований научных там не проводилось, где машины с выключенным двигателем едут вверх склона, где вода, вылетая из бутылки, течет вверх, а не вниз. То есть ведет себя непорядочно. Ну, скептики утверждают, что на самом деле никакого холма там нет, и это оптический обман, что просто деревья там растут все под одним углом, и складывается такая оптическая иллюзия. То, что все течет вверх, на самом деле вот все течет вниз. Но и типа все нормально. Но дело в том, что я вот скептиков спрашиваю: товарищи дорогие, если вы нашли место, где деревья все, причем все как по команде, как солдаты в строю, равномерно наклонились на один и тот же градус в какую-то одну сторону, это уже и есть аномалия, потому что этого, спросите у любого биолога, этого быть не может. То есть деревья растут всегда вертикально вверх, ну, в большинстве случаев. Угу. Если, то есть в любом случае это такой беспроигрышный вариант у нас. Либо там гравитационная аномалия, и почему-то мы должны выяснить, почему вода течет вверх, либо никакой гравитационной аномалии нет, и просто кажется, но тогда мы должны выяснить, почему деревья вот наклонились все в одну сторону. То есть опять либо одного не может быть, либо другого не может быть. Вот чего не может быть, я пока тоже не знаю, это тоже, так сказать, загадка.
И когда вы туда собираетесь?
С 12 по 15 мая мы будем заниматься конкретно
этим. То есть уже к концу мая мы будем знать, что там на самом деле происходит, надеюсь, и куда там течет вода, вверх или вниз.
Я надеюсь, что мы это узнаем даже раньше, но вот сообщить я сумею, да, наверное, только в конце мая, как это самое раннее, когда вернемся.
А пойдем дальше. А что там на Украине собирались делать?
На Украине, слово сказать, за там не только экспедиции во всех местах, но и съезды исследователей, то есть люди будут приезжать со своими проблемами, со своими делами, такие, так сказать, ежегодные съезды полевые. Значит, а там, не хочу сказать, так и хочется вот вырваться из уст, что обычное дело, да и НЛО, да... круги. Там под Киевом есть место, куда мы уже не раз ездили, где появлялись такие снежные круги, не на полях, а на деревьях, на крышах, на домах. То есть вот кто-то сверху как будто ставил печать некую. Если попадала крыша там, на часть этой печати, на часть круга, то значит, на крыше отпечатывалась. Если попадала там будка собачья на будке, если попадал там огород на огороде. То есть это гигантские такие хорошие круги. Круги были очень хорошо просыпаны очень темным песком. Значит, это все было настолько сделано красиво, настолько уникально и изумительно, то есть ювелирная работа, никаких следов, то есть вот чтобы кто-то там с вертолета просыпал или со стремянки, ну невозможно вот придумать было какую-то рациональную версию, откуда, кто это мог сделать. Ну и вот одна из как бы в довесок тайнам, оказалось, что песок, который был просыпан, он оказался необычным. Этот песок встречается на Земле только на нескольких карьерах, ну, по крайней мере, так известно. И ближайший карьер находится в Белоруссии, в 400 километрах к северу от этого места. То есть представить себе, что кто-то зимой из Белоруссии привез несколько сотен килограмм песка, равномерно его просыпал сверху, не оставив при этом следов, вот летая на воздушном шарике, ночью, примерно за 15 минут времени, то есть ровно столько окружающие люди видели свечение и какие-то непонятные звуки, там собаки волновались. То есть вот такая вот загадка непонятная, которая не имеет рационального объяснения, и на которую проще сказать, что, ребят, это сказки, так сказать, не занимайтесь сказками. Если бы этого не было, если бы не было вещественных доказательств, если бы не было этого песка. Вот такая, так сказать, одна из сотен загадок, которая не дает уже несколько лет нам спокойно жить и все зовет нас обратно в Киев. Так что мы едем в Киев не политикой заниматься, не на наших уважаемых киевских политиков смотреть, а совсем на другие, более загадочные.
Да, мы занимаемся другими аномалиями.
Я согласен, что политика – это самая вообще удивительная вещь. И разгадать...
В смысле аномалии?
В смысле аномалии, да. Не поддающихся здравой логике.
Ну, может быть, они такая интересная, которыми занимаетесь
да,
вы.
Да, давайте уйдем лучше.
К чему? Уйдем прямо к полтергейстам, которые, судя
гораздо
по всему,
более милые существа.
Несколько раз вот у вас какие-то были случаи за последнее время общения с ними.
Ну, поскольку...
Или, я даже сказал, разгадок.
До разгадок я бы очень хотел, чтобы дошло. Да, мы такой вот краткий дайджест наших недавних экспедиций расследований, на самом деле, идем, так сказать, по пунктам. Значит, летом у нас, а лето началось сегодня, условно, конечно, летом у нас экспедиции большие и дальние, а вот зимой, пока холодно, мы выезжаем на какие-то мелкие разведки и исследования. И вот так получилось, как подгадали. 4 случая один за другим было полтергейстов, так что далеко ездить не пришлось. То есть, где 4 подтвержденных случая, подчеркиваю, давно я такой зимы не слышал, не помню зимы такой, чтобы полтергейстов было так много. На всякий случай оговорюсь, те, кто там следит за телевидением или интернетом, случаев полтергейста десятки, наверное, за неделю проходят. Я оговорюсь для того, чтобы сказать, я говорю о подтвержденных случаях, не, о, не о рассказах, не о желтой прессе, а о том, что видели своими глазами, приборами чувствовали. Это в Подмосковье 2, один в Москве, и еще один вот в данный момент вот бушует под Питером, и расследованием этого дела занимается группа наша «Петербург-Космопоиск». К слову сказать, за них переживаю. Ребята ночуют сегодня в этом доме полтергейстном. Нас не слышат, но, так сказать, я передам им привет и вообще всем.
А что там в этом доме происходит такого?
И вообще всем членам «Космопоиска», так сказать, огромный привет и держитесь, ребята. Значит, а в этом доме когда-то еще при царе-батюшке убили городового. Ну, согласно, так сказать, истории. Дом очень старый.
Это где?
Это под Питером.
Ага.
И вот дух этого городового все не дает, так сказать, покоя местным жителям, доводит их до белой горячки, в общем, до всего доводит.
До всяких эффектов.
До всяких эффектов, да. Может, и до этого тоже. Одним словом, жители взмолились и просят, ну, хоть какую-то управу на этого товарища найдите. И вот сегодня там ребята ночуют, вот, так сказать, я за них спокоен, потому что ребята молодцы. Я думаю, что они справятся, по крайней мере, ничего страшного с ними не произойдет.
Но вот. Все-таки природа этого явления,
вот,
это в чем?
Если честно, не знаю. То есть сам много раз сталкивался, причем в очень интересных, так сказать, ситуациях, в том числе там в древнем замке с товарищем под названием «Белая дама». Нашел ее кости благодаря тому, как она показала это. То есть действительно замурованные кости, замурованные юные женщины, девушки.
Вадим, сейчас да, звонки, давайте. Если можно. Напомню, телефон 788-107-0. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Я давно еще, как вот примерно 90-х годов, слушаю товарища вашего. Я хотел бы спросить, а вот есть теория, ну, много статей были по поводу того, что Тунгусский метеорит, это Тесла сделал эксперименты. Какой ваше поводу мнение?
Спасибо. Про Теслу вспоминаю сейчас очень часто. Я Тесла очень хороший человек, такое предисловие.
Да, ученый талантливый.
Да, замечательно, ученый талантливый, загадочный там и все прочее. Ну, что называется, вот так и хочется сказать, ну зачем же стулья ломать? Дело в том, что теоретически я не исключаю природы того, что делал Тесла, никто до сих пор объяснить не может физической подоплеки тех эффектов, которые он повторял. И поэтому на него сейчас можно списать все, включая Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну. Можно списать и Тунгусский метеорит, если бы не одно «но». Дело в том, что Тесла умер в 40-е годы, а тунгусско-подобные явления, падения и взрывы продолжаются по сию пору. Только они...
Может, он что-нибудь такое изобрел?
А это... продолжатели, так сказать, да, не могут достичь его вершины. Я, конечно, не исключаю, но дело в том, что вот некому, так сказать, поверьте, я их не знаю.
В общем,
знаю.
Не Тесла, Тесла ни при чем.
Короче говоря, не Тесла.
Следующий звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, алло, говорите.
Здравствуйте. Вадим?
Да.
У меня вот к вам вопрос. Вот 20 лет назад я, придя из армии, прочитал тут подборку газет, вроде «Рижские», «Прибалтика», да, там «Пермский треугольник».
Точно, точно. Это было 89-й год.
Мухортов, журналист. Вот. Значит, там все вот всякие диплазмоиды, шары летали. Что интересно, я вот до сих пор не получил ни подтверждения, ни опровержения того, что он там еще понаписал, что они там в палатке какое-то кино смотрели, то есть им ночью кино какое-то эти инопланетяне, кто там показывал и так далее. То есть там очень много было всего этого понабрано, помимо вот этих шаров. Вот ваше мнение, что там?
Вы знаете, если коротко, конечно, все в жизни может быть теоретически, но конкретно по этой истории, поскольку она была, так сказать, под прицелом критики и под прицелом внимания, очень много критических мыслей по этому поводу, если конкретно. Значит, и вот история Мухортова у нас в нашей среде не считается эталоном, как бы так, так сказать, правдиво изложенной истории, так скажем. Ну, в любом случае, Эмский треугольник и сейчас посещается исследователями и, увы, паломниками, там много чего видят, точнее, утверждают, что видели. Выходят книги, выходят у нас статьи, что правда и что неправда об Эмском треугольнике. Вот того, что неправда, так сказать, поболее будет. Вот если коротко, так чтобы никого не ругать. Не очень хочется, честно говоря, этим заниматься неблагодарным делом.
Да, но могу рассказать удивительную историю. К сожалению, у меня только просьба, вот все те, кто хотят сейчас поговорить по телефону, мы сейчас еще на маленькую паузу уйдем, так что давайте через... пару минут буквально вернитесь к нам, и мы сможем тогда говорить. По поводу Эмского треугольника, который стал прототипом зоны сталкера Тарковского и так далее. Я очень интересовался этим делом и знал, что еще в советские времена местное управление КГБ занималось сбором артефактов, документов, свидетельств, очевидцев по поводу того, что там происходило. Действительно, такие материалы были. Но в перестройку, когда это самое управление из одного здания переезжало в другое, у них сокращалась жилплощадь и так далее, все это взяли, вынесли и под опись уничтожили. История совершенно правдивая, печальная, наша такая отечественная типично, но история правдивая. Так что, что там на самом деле было за все эти годы, еще в советского, правда, времени исследований, мы так, видимо, никогда и не узнаем. Сейчас у нас маленькая пауза.
Рукописи не горят.
По ту сторону вы можете не верить, пока не столкнетесь сами.
Вадим Чернобров, руководитель ассоциации «Космопоиск», сегодня у нас в гостях в студии в программе «По ту сторону». Телефон, напомню, прежде чем сейчас вот звонок сразу примем, 788-107-0. 788-107-0. Алло.
Алло.
Да, добрый говорите, вечер. Пожалуйста, здрасте.
Вечер, добрый.
Добрый вечер. Значит, Вадим, вот как, первое, когда вы будете исследовать наклоны деревьев в одну сторону, пожалуйста, обратите внимание, около некоторых домов, вот наших пятиэтажек, например, деревья тоже наклонены в сторону дома. Это первое. Второе. В общем, увяжите как-то. И второе.
Постараемся.
Вот, и второе. Значит, вот эти в море, в океане, вот моряки видят огни на дне, потом какие-то колеса. Но, между прочим, вот я увязала с тем, что я прочла в 90-х годах. Значит, какой-то якобы доброжелательные инопланетяне в своем откровении сообщили, что какие-то там инопланетяне незаконно добывают у нас на дне океана какое-то вещество редкое, которого нигде нет, кроме как на Земле.
То есть настучали на конкурентов.
Ну, есть же темные и светлые, вы знаете.
Это да.
Вот в этом смысле. Так что...
Я понял. Ну, что касается второго, что называется, поймаем, допросим, но пока я могу так сказать, к слову, о контактной информации, именно о такой, в общем, сейчас речь шла, Вышла сейчас у меня книга вот о такой информации, где сотни, анализировался сотни случаев. В общем, краткий вывод такой, очень осторожно надо к правдивости вот такой информации относиться. Ну, сами понимаете, в общем, с какой стати нам сообщать всю правду? Вы детям всю правду рассказываете, младенцам? Вот примерно так, я думаю, что к нам и относится. То есть мы дети такие космические, причем слишком шаловливые, воинственные и, я бы сказал так, невоспитанные.
И недообразованные.
Да, это тоже.
788-170, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорит.
Вадим, вы можете все-таки окончательно ответить, крытымский карлик – это гуманоид или жертва аборта?
Значит, так, то, у меня что... сначала сразу просьба, значит, прояснить все-таки, что такое кыштымский карлик, потому что...
Мне кажется, уже все знают.
Ну, не знаю.
Мне кажется, уже все. Ну, в двух словах, это маленькое существо, которое обнаружили в 96-м году под Кыштымом Челябинской области, и тогда же потеряли. Спустя много лет его поиска, в конце концов, в наши руки попал генетический материал. То есть...
Да, я могу только добавить, что организация «Космопоиск» проводила именно туда свои экспедиции, и, наверное, сняла и получила куда больше материала, чем все телевизионные бригады, которые пытались там что-либо сделать.
Ну, нам главное было не снять фильм, в общем, а добраться до этого материала. И я много что, в общем, перевернули в поисках этого материала. В конце концов, не самого карлика, а его кровь и и вытекшие мозги, вытекшие на тряпку, вот это досталось нам. Оно у нас до сих пор хранится. Это что-то прошло 5 анализов.
Значит, вот где, в каких местах?
В разных местах. В том числе и вот последняя была в криминальной лаборатории. Предпоследняя была в МГУ на биофаке. Это 5 разных анализов. В 2 были обнаружены гены неидентифицированные. В 2 не обнаружено ничего, и в 1 обнаружены гены женщины. Значит, позже оказалось, что это гены Тамары Просвериной, то есть женщины, имеющие прямое отношение.
То есть самый, который, как бы, усыновил этого карлика.
То есть,
да.
Иными словами, я не могу, при всем моем уважении к радиослушателю, он попросил окончательно, так сказать, дать ответ. Я окончательно не знаю, вот периодически, так сказать, мне приписывают, что я развенчал эту историю или, наоборот, подтвердил. Чтобы сделать и то, и другое, нужно идентифицировать эти недоидентифицированные гены. А чтобы это сделать, нужно иметь образец. Вот образцов, с которыми можно было бы сравнить, нет. А те, кто посчитал, что надо историю эту списывать в архив, то есть все, она закрыта, поскольку нашли человеческие гены, я говорю, ребята, подождите, это все нормально, так они и должны быть там, поскольку женщина ухаживала за этим существом не в стерильных перчатках, соответственно, ее гены там и должны были остаться. Поэтому, так сказать, не путайте обычный, так сказать, прогнозируемый результат с опровержением этой истории. Одним словом, не знаем. Вот правильно.
Не знаю, пока еще Вадим Чернобров не знает. 788-170, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. День, меня Юрий зовут.
Вечер уже добрый.
Добрый вечер, да. Скажите, пожалуйста, вот мы в пасхальную ночь над Москвой НЛО видели, а нет у вас таких сообщений?
Да, периодически приходят, и, кстати, в эту ночь было очень много сообщений, и прежде всего над Ладогой огромное количество сообщений. Подчеркиваю, и видеозаписи, и все прочее. Значит, я немножко разочарую. Большая часть из этих сообщений получила обыденное объяснение. Значит, вот над Ладогой до сих пор ломаем головы, то есть не можем объяснить. А над Москвой все, так сказать, просто и прозаично.
Да, именно.
Запускали фейерверки в виде китайских светящихся фонариков. Ну, по крайней мере, большая часть наблюдений, мы, может быть, преждевременно прервали очевидца, может, он рассказал бы нам нечто, чтобы не вписалось бы в этот рассказ. Но, как бы, скорее всего, если, так сказать, это из разряда того же, то, скорее всего, это вот спасибо китайской дешевой продукции, вот, летающим, светящимся фонариком. К слову сказать, они уже, не знаю, насколько литературное слово, достали, Но некоторых операторов достали, потому что в позапрошлом году было 4 случая авиационных происшествий, связанных вот с этими вот летающими изделиями из Китая. Значит, то есть в 4 случаях авиаторам приходилось уходить на второй круг, опасаясь столкновения, как они заявляли, с НЛО. Потому что,
на самом деле
это
летели китайские коммерции, куда заводятся
китайские шарики, да. Это не все так смешно получается, как кажется.
Еще звонок успеем пока. Алло.
Алло.
Да, очень быстро, потому что время практически
так, быстро, коротко расскажу. В 1993 году...
Так, все, извините, ради бога, не получится. Вынужден отключить, потому что времени нет. Есть только очень быстрый вопрос-ответ. Алло.
Ну, будьте любезны, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, может, вы не будете отвечать, потому что я опоздала, потому что я поздно включила. Вы знаете, вот я читала в журнале, что в Сибири есть какое-то место такое, где вот туда войдешь, и человек может не выйти. Какой-то вот, то ли старинный какой-то, вот там был столица какая-то, вот туда должны были организовать экспедицию, вот.
Под это определение несколько мест попадает. Я одного слова, одно место не назову. У меня несколько вариантов вертится в голове. Но еще раз говорю, вот публикаций много, проверенных фактов мало. Много еще, так сказать, поводов нам поехать. И в Сибирь тоже. Кстати говоря, пусть бы девушка бы с нами поехала. Ради бога, так сказать, запоздалое приглашение. Ну вот заочно.
Связаться с вами как?
Через сайт, например, Космопоиск.ру.
Так он называется, да?
Да.
Вы можете, граждане, ходить по огню, ловить за хвост полтергейстов.
Пожалуйста, да.
Общаться с зелеными человечками.
Нет, вот насчет последнего не обещаю.
Но с Вадимом Чернобровым это мы вам гарантируем. Так, у нас сегодня в гостях был руководитель ассоциации Космопоиск Вадим Чернобров. Вадим, огромное спасибо, что пришли. Надеемся, еще не раз будете в программе «По ту сторону».
Всем уважаемым слушателям большое спасибо и до встречи, до связи.
Всего хорошего.